Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. А у нас в московской студии директор департамента стратегического развития компании ФБК, доктор экономических наук Игорь Николаев. А мы поговорим об антикризисных решениях правительства России, ну, не только, естественно, о них. И поэтому вы можете задать свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, я сначала все-таки с даты начну. 23 апреля, 2 года назад, умер Борис Ельцин, человек, который вывел Россию из коммунизма, а куда мы до сих пор точно еще и не знаем. Ну, думаю, что он искренне хотел улучшить жизнь россиян. А уходя из Кремля, впервые для русских царей и правителей попросил у них прощения. Я обращусь к нашему гостю, экономисту Игорю Николаеву. Игорь Алексеевич, какую экономику Борис Ельцин оставил, уходя с поста президента в 99-м году? Ну, мне кажется, фактически в начале того подъема, которым пользовался потом политически Владимир Путин, ну и все россияне тоже что-то получили.
Экономику, наверное, можно охарактеризовать, что, безусловно, это капиталистическая экономика, безусловно, рыночная экономика, но чрезвычайно, конечно, несовершенная, с перекосами, структурными, институциональными. В общем, такая экономика, которая вроде бы уже и то, что хотели получить, а мы хотели же, стремились рыночную экономику, мы для этого проводили структурные рыночные реформы. Но, конечно, в ней еще надо было очень много сделать и провести реформу. Вот, поэтому половинчатая такая она получилась. Но самое главное, что это уже была экономика рыночная. Вот что было самое главное, безусловно. Ну, а дальше у нас и хорошие условия, прежде всего, внешнеэкономические стали складываться.
Ну, вот экономика России уже на момент смерти Ельцина 2 года назад, казалось, идет вверх темпами чуть ли не китайскими, и вдруг она падает сейчас, опять же, чуть ли не сильнее других в мире, когда изменилась всего одна составляющая – высокие цены на нефть. А что это показало все-таки?
Но на самом деле экономика не только России падает, мы все это прекрасно знаем.
А кто быстрее?
Кто быстрее, да. Вот, к сожалению, можно признать, а если сравнивать корректно, то, наверное, надо сравнивать со странами, ну, которым мы и причисляли к группе, но по той же группе БРИК, так называемой, Бразилия, Россия, Индия, Китай. Так вот, вы совершенно правы, в этом году только Россия уходит в глубокий минус. Даже Бразилия, ну, даже, может быть, не то слово, но она сохранилась.
Симпатичная страна.
Она так быстро не росла, да, как вот рос Китай, Индия. Ну, вот мы одни глубоко так проваливаемся. Конечно, можно, но не нужно утешать себя мыслью, что на постсоветском пространстве есть Украина, в которой дела еще хуже. Мы вот ворчим на нее, на самом деле, если бы не Украина, может быть, у нас были бы самые худшие показатели, а так, хотя бы так. Вот с такими действительно мы показателями, значит ли это, что на самом деле вот только изменились цены на нефть и все у нас стало рушиться? Конечно, нет. Это ключевой фактор, безусловно, был, есть и, к сожалению, будет еще. Но этот кризис обнажил и незавершенность наших реформ, я считаю, в первую очередь, неготовность действовать, эффективно действовать в таких кризисных ситуациях. Показал он в очередной раз, хотя кто-то думал уже, что мы достигли больших успехов в строительстве инновационной экономики, что да, мы по-прежнему сильно зависим от ключевого фактора от цен на нефть.
А может быть, ключевой фактор не только от цены на нефть? Вот я помню, ведь старт вот этот вот после ельцинский начинался там в среднем там, $15-20 за баррель. Ну, ускорение было достаточно приличным и при этих ценах. Вот мне-то кажется, что за путинское время, я подозреваю, после 2003 года дела Ходорковского, из самой системы были удалены какие-то существенные составляющие, которые вот в 98-99 были и помогали выйти из кризиса, а сейчас их, похоже, не хватает очень сильно. Вот какие это могут быть составляющие, если вы согласны, конечно, с этой теорией?
Да я, пожалуй, не соглашусь, что в 97-99 мы стали выходить из кризиса. В 97 год это некая стабилизация, можно сказать, нулевой рост. Достигли дна, а оказалось, что не дно. В 98 год дефолт, мы еще глубже упали. 99 год, вы знаете, совершенно четкая корреляция, которая в данном случае напротив подтверждает то, о чем вы говорите. Как только цены стали немного расти на нефть, так дела в российской экономике стали тоже улучшаться.
Но ведь и девальвация была, экспорт тоже не только нефти увеличился, и по всем другим позициям.
Было, безусловно, позитивное влияние, такое очистительное влияние кризиса августа 98 года. Да? Тогда эффект импортозамещения сработал. И на самом деле, вот тот кризис, конечно, показал, мы с этого начали, какая экономика была, что экономика у нас была рыночная. Мы сильно упали тогда, но достаточно быстро стали подниматься. Потом включились цены на нефть, ну, почти одновременно, но тем не менее. Вот если бы была не рыночная экономика, такого бы не произошло быстрого эффекта. Потом, конечно, на этом фоне уже начинавшегося подъема было бы хорошо и дополнить его реформами. И это делалось, особенно в самом начале 2000-х годов, да, налоговая реформа прежде всего. Пытались что-то сделать, ну и кое-что сделали в реформе естественных монополий, бюджетная реформа. Административную даже пытались затевать. По-моему, здесь практически ничего не получилось.
Ну, начали тут как бы с монетизацией, споткнулись и это бросили сразу, я так помню.
Да, поэтому многие реформы оказались, ну, просто незавершенными, а целый ряд их оказались неэффективными, если брать 2000-е годы. И, кстати, это предопределяет то, что сейчас нам будет сложнее. И это предопределяет то, что мы сейчас вот глубоко так упали, все говорим, одно оно вот, одно все уходит ниже и ниже. Вот почему были не завершены реформы? Понятно почему. Когда нефть и доллары текли такой огромным или полноводным ручьем к нам в страну, трудно делать реформы, когда деньги, вот они прямо валятся.
То есть расслабились.
Но это не значит, что это невозможно делать. Трудно, но не невозможно. Мы, к сожалению, расслабились, действительно. Мы стали думать, что надо сформировать нам большие фонды, если что, переждем резервные фонды, вот, которые потом преобразовались в стабилизационный фонд, фонд национального благосостояния, накопим деньги, кризисный период, никаких проблем, решим все проблемы, денег-то много будет. А вот сейчас как раз оказывается, что не решает эта проблема. Сколько бы денег у вас не было, хоть и накопили там триллионы, а вот оказывается, их тоже нет. Вот незавершенность реформ за фактически почти десятилетия, это самый большой минус вот этих прошедших лет. Время благоприятнейшее было. А, к сожалению, не использовали возможности.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в студии доктор экономических наук Игорь Николаев, компания ФБК. И мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль театра на Таганке в разрушении советского тоталитаризма в день 45-летия легендарного коллектива обсуждаем с правозащитником Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем разговор в прямом эфире с экономистом Игорем Николаевым. Уже слушатели пишут: никакого доверия к полностью бесконтрольной кремлевской власти, грубо нарушающей конституцию страны, установившей в стране диктаторский режим. Ну вот они о политике, а мы об экономике. Ну, сегодня пришли данные. Минэкономразвития пересматривает годовой прогноз внутреннего продукта. И такая вот цифра появилась. Ожидается падение 6% год. А что это значит? Россия на дне или еще не дошла? Вообще, что это такое? Объясните нам.
Что такое падение экономики на 6%, да? Ну, это прогноз, официальный прогноз.
Так был другой прогноз недавно.
Да. Почему я на это обращаю внимание? Потому что вот мы сейчас пересматриваем бюджет одновременно. Там, кстати, прогноз другой. Минус 2 с небольшим процента. Одновременно, представьте, да, ситуация, на мой взгляд, совершенно ненормальная, когда закон, новый закон о федеральном бюджете еще только в пути на подпись президенту уже, вот вчера в Совете Федерации его рассмотрели, там весь бюджет построен из того, что мы снизимся немножко, а на следующий день мэр говорит, что будет минус 6%. А я-то думаю, что на самом деле будет больше значительно. А мэр в очередной раз грубо промахнулась. Мы уже принимали предыдущий закон на вот этот год, от которого пришлось отказаться, закон о федеральном
бюджете.
Там нефть,
по-моему, под 90 долларов
был. Там было 95 долларов нефть. Причем, самое интересное, мы его принимали в конце октября, когда уже и цены на нефть были далеко не 95. И было понятно, что все, наступает острая фаза кризиса. Мы его умудрились принять, заложив туда рост, экономический рост плюс 6,7%. Совершенно нереалистично. Бюджет, это стало очевидно, решили пересмотреть, пересмотрели и снова умудряемся закладывать туда нереалистичные цифры. Вот, так что значит, даже если минус 6%, хотя я думаю, что, конечно, будет существенно выше, по нашей оценке самый оптимистичный вариант минус 7,5%, пессимистичный вариант до минус 15%. Что значит такие темпы падения вообще экономики? Вообще-то, наверное, если привести сравнение, то становится понятным. Вот и сейчас и промышленность падает на минус 15-16%.
Я тут увидел данные, знаете, по Орловской области, там промышленное производство упало в два раза. Вот, например, в два раза, четко совершенно. Это одна область, ну, может быть, это показательно.
Это одна область, да, но есть и другие области, там фантастические. Калужская, там на 20 с лишним выросло промышленное производство. Откуда такой рост? Ну, наверное,
у них Volkswagen собирают.
А, наверное, кстати. У них с машинами все было хорошо. Так вот, схожие темпы падения промышленности у нас были в 92-м году. Вот в том самом 92-м году, когда только отпустили цены, вот эта самая острая фаза кризиса, тогда промышленность за год упало на 18%. Сейчас первые три месяца мы идем где-то около 15% падения. 15-18%. Вот что это значит. Я думаю, многие, ну, люди-то молодые, наверное, не помнят, но многие помнят 92-93 год, самые тяжелые годы реформ. Я не говорю, что так же будет тяжело, потому что мы в другом состоянии подошли просто к вот этому самому кризисному году, но экономика падает схожими темпами, как было тогда. Вот что это значит.
Ну, а что вот делать? Вот, например, сегодня Центральный банк принял решение о снижении ставки рефинансирования с 13 до 12,5%. Правда, Юрий Михайлович Лужков кричал, что надо 8%, а премьер-министр Путин требовал выдавать кредиты под 16%, но это как банки уже частные должны выдавать. Вот что, собственно, это означает, что кредит дешевле станет теперь, жить станет лучше, у предприятия появятся оборотные средства?
Ну, наверное, это означает, что, во-первых, что мы, к сожалению, активно, я имею в виду государство и другие институты, вмешиваются в то, что делает Центральный банк, хотя по закону это независимый у нас институт. И понятное дело, что он был вынужден просто снизить. В условиях, когда годовая накопленная инфляция официальная у нас сейчас по состоянию буквально вот на пару дней назад около 14%, у нас ставка рефинансирования снижается и становится 12,5%. Это ненормально. Конечно, ставка
рефинансирования... То есть это политическое решение, фактически?
Это, да, это политически мотивированное решение. Но ведь экономику-то не обманешь. Если инфляция у вас такая, то как может ставка рефинансирования быть ниже? Так кажется просто, да, вот решить проблему, снизить ставку и все. С инфляцией бороться гораздо сложнее. Но это наша извечная проблема, знаете, болезнь таким простым решением, кажущимся эффективными, но на самом деле ничему хорошему не приводящими. Это рыночная экономика. Вот мы с этого начали, какую экономику построили. А вот это из области командно-административной экономики, скомандовать, какая будет ставка. Рыночная экономика может работать именно как система. Командно-административная экономика тоже работает как система. Плохо, хорошо ли, мы говорим, что плохо, поэтому стали переходить к рынку. Но как система она работала. Когда вы берете один элемент, вот это командование из одной системы, и встраиваете его в другой, то получается хуже некуда.
Знаете, получается то, что было в период НЭПа, называлось ножницы. Помните там, когда желания начальства и цены, они в разные стороны шли. И в конце концов это привело там, к политическому, экономическому кризису. Да? Там да. Ножницы цен были. Да. Вот о ценах. Центробанк ожидает инфляцию в России в апреле не более 1%. Есть шансы на годовую инфляцию существенно ниже 13%, сказал председатель первый зампредседателя Центробанка Алексей Улюкаев нынче. Ну, это при том, как-то мне что-то за 4 месяца мне казалось инфляция 6%. Я, конечно, не утверждаю, что господин Улюкаев там говорит неправду сознательно, но мне кажется, что он ошибается. Или ошибаюсь я. Мне что-то с прогнозом про 13% как-то очень трудно согласиться.
Вы не ошибаетесь в том, когда сказали, что 6%. Вот 6% – это официальная накопленная инфляция. Уже сейчас, вот на сегодняшний день, мы имеем уже 6%.
А даже... потом цены не будут расти, будет дефляция.
А потом, да, практически. То есть, получается, сколько у нас там остается? 8 месяцев цены не будут расти. Кто в это поверит? Я не знаю, кто в это поверит, но... Вот нам говорят, что такой прогноз будет. Вернее, даже не прогноз, а по факту. Я не согласен с этими оценками. Почему? Потому что это такой прогноз, знаете, исходя из того, что буквально в последние несколько дней, может быть, пару-тройку недель, инфляция несколько замедлилась, и сразу же, вот, значит, это уже тенденция, и как бы это, извините за это выражение, экстраполируют, ну, а что извиняться, научные, то есть переносят эту тенденцию в целом на год, что так оно и будет и дальше. Вот этот подход себя тысячу раз уже не оправдал. И Центральный банк при всем уважении к нему как к институту, ну, частенько с прогнозами не попадал, особенно по инфляции. И здесь будет то же самое, я уверен, потому что если пытаемся прогнозировать, то надо оценивать долгосрочные тенденции, которые складываются. Не только что у нас сейчас с этими процентами получилось, и надо оценивать, а это сложнее, как будут действовать в данном случае на инфляцию, те меры, которые будут реализовываться, какой эффект от них будут.
Вы имеете в виду, что вот эти так называемые точечные раздачи денег по списку там системообразующих предприятий и прочее, прочее, оно все в конце концов выйдет на денежный рынок, правильно? Или что-то еще будет?
И это в том числе. А почему? Потому что мы же, вообще наша стратегия борьбы с кризисом, она первоначально была такая и сейчас, к сожалению, продолжается, это залить экономику деньгами, а даже не экономику, а финансовую банковскую сферу.
Ну а разве Россия уникальна в этом? Скажем, в Америке тоже кое-что такое делают, а господин Тополанок сказал, что это раздача денег по плану Обамы, это дорога в ад, чешский экс-премьер.
В том-то и дело. Когда мне тоже говорят, а посмотрите, и вот вы, ну, может быть, вы не от себя сказали, что посмотрите, и в мире то же самое делается.
Мне хочется это аргумент такой?
Да, аргумент такой традиционный, мне хочется сказать, ну и как у мира получается? А у мира-то плохо получается, и у США плохо получается, и у других стран, кто избрал такую стратегию. У Китая хорошо получается, но они пошли несколько другим путем. Вот этот путь залить деньгами, он... стратегически проигрышный путь. И, собственно говоря, то, что уже весь мир более полугода в острой фазе кризиса и только спорят, мы достигли дна или не достигли. И когда? С 2010 года. Это подтверждает, что стратегически пошли неправильным путем. Вот. У нас это не только точечная раздача денег, это и так называемые субординированные, или в первую очередь кредиты банкам, то, что уже было.
Еще обещают.
И еще обещают. Знаете, осенью, когда мы начали реализовывать эту стратегию, я имел разговор с одним большим финансовым начальником, он говорит, ну, все правильно, так надо и бороться, потому что ведь говорят тромбы в финансовой системе, поэтому надо просто накачать туда побольше денег. Я ему на это отвечаю, ну, если это тромбы, болезнь кровообращения, да, то, по-моему, с тромбами так не борются,
ну, да,
разорвет всю систему.
Там,
знаете, что он мне ответил? Он мне сказал, вы не правы, в сантехнике так и поступает. На что я, естественно, сказал, ну, если мы сантехническими методами боремся с болезнями кровообращения, тогда чего вы хотите иметь? Вот мы и имели уже по осени большие проблемы и с курсом рубля, и с опустошением международных резервов Центробанка, и с чистым оттоком капитала за рубеж.
Вот тут Александр, похоже, с нами не соглашается. Он говорит, что как развивать внутреннее производство и потребление при таких условиях финансового обескровления реального сектора экономики при неработающей налоговой системе? Вот. Вот он так считает, что не хватает денег в экономике.
Вот по поводу нехватки денег в экономике, по поводу кризиса ликвидности, скажем так, это можно еще так сказать. Главный вообще показатель, который характеризует, есть кризис ликвидности в той же банковской системе или нет, это вот остатки средств на корреспондентских счетах, остатки средств кредитных организаций в Банке России. Вот когда все стали говорить о кризисе ликвидности, мы поступили просто. Мы взяли и посмотрели официальную статистику. Вот с мая по август в прошлом году, даже по сентябрь, когда стали заливать эту ликвидность, у нас этот показатель только увеличивался. Он только рос. Никакого кризиса не было на самом деле. Да, проблемы были с тем, что кредиты стали давать, ну, так сказать, под более высокий процент, и это естественно. Так, тогда надо было оперативно включать другой инструмент, те же госгарантии, а не просто заливать деньгами. Поэтому деньги были. Я даже так отвечу. А куда исчезли-то? Вот представьте ситуацию. Было много денег, все хватало, экономика работала. И тут вдруг раз, и все говорят, нету денег.
Зажали.
Куда еще? Куда? Где деньги?
Закрома Родины, я думаю, пустили.
Поэтому деньги есть.
Да, мы продолжим разговор с доктором экономических наук Игорем Николаевым после выпуска новостей «Радио Свобода» буквально через пару минут. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа 23 апреля в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Для чего в Европе производство энергоносителей отделяют от транспортировки, что знают на Западе о российском гражданском обществе. В эфире сегодня в 10 вечера, повтор час ночи, 3 часа дня в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы не принял сегодня решение по заявлению защиты об отводе гособвинителей на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ходорковский, поддержав отвод Дмитрия Шухина и Валерия Лахтина, заявил, что они имеют личную заинтересованность в исходе дела. Приемной матери трехлетнего Глеба Агеева Ларисе предъявлено обвинение в истязании сына. Как сообщили в правоохранительных органах следствия, подало ходатайство об аресте Агеевой, но оно было отклонено. Премьер-министры России и Украины встретятся в Москве 29 апреля. Владимир Путин и Юлия Тимошенко проведут очередное заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии, сообщает пресс-служба правительства России. Россия намерена развивать экономическое сотрудничество с Арменией, несмотря на мировой экономический кризис. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев после переговоров с армянским коллегой Сержем Саргсяном в подмосковном Завидове. По словам Медведева, необходимо реализовать энергетические, инфраструктурные и другие совместные проекты, не дожидаясь окончания кризиса. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен принять участие в саммите Европейского союза 7 мая в Праге, на котором будет официально дан старт программе «Восточное партнерство». Лукашенко получил официальное приглашение Евросоюза принять участие в саммите, однако ряд западных политиков выражали сомнения в целесообразности его приезда в Прагу. В Багдаде арестован лидер экстремистской суннитской организации «Исламское государство Ирак», связанное с террористической сетью «Аль-Каидой». По сообщению местной полиции, Абу Амар аль-Багдади, несколько лет входивший в список особо опасных
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии директор департамента стратегического развития компании ФБК, доктор экономических наук Игорь Николаев. Телефон 8 800 222 12. Призываю пользоваться пейджером в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение плюс 7 903 743 2801. Мы сейчас ответим на вопросы слушателей. Но я еще один вопрос позволю себе задать, поскольку он очень такой симпатичный. Вот по поводу этой точечной раздачи денег. Я тут подобрал подборочку. Вот есть такой АвтоВАЗ, 96-й год. АвтоВАЗ выпустит седан для чиновников и народный автомобиль для горожан, сказал Виктор Черномырдин. Получено 15 миллиардов нынешних рублей. 99-й год. АвтоВАЗ выпустит автомобиль на базе немецкого седана в течение 2 лет, сказал Владимир Путин. Получено 13 миллиардов рублей. 2002 год. АвтоВАЗ станет конкурентоспособным в течение 3 лет, Касьянов сказал. Помощь 17 миллиардов рублей. 2009 год. АвтоВАЗ станет мировым брендом в течение 3 лет, Алексей Кудрин. Сказал Владимир Путин, дает АвтоВАЗу для начала 25 миллиардов рублей. Слушайте, ну это действительно какой-то мировой бренд вот по количеству закачанных денег. Что делать с этими чудесными предприятиями, так называемыми системообразующими все-таки?
Такими. Которые вошли в список из 290.
Ну, это, наверное, первое в списке должно быть.
Да, безусловно. Вообще, если брать, конечно, АвтоВАЗ, о котором вы сказали, хочется спросить, вам чего надо-то? Вот приоритеты. Вы, похоже, хотите все-таки, чтобы в России делали свой легковой автомобиль. Или вы хотите, чтобы работали рабочие, получали достойную зарплату. Вот что хотите?
Железо перевозили на что-то.
Да, вот что хотите-то? Потому что вполне может работать автозавод. Да, наверное, это будет не отечественный автомобиль. Но что делать, если у нас автомобиль не получается так хорошо, как у Мерседеса или там Вольсвагена?
Ну, со сборкой-то все в порядке оказалось.
Ну, ракеты можем делать. Мы прямо из этого такую трагедию сделали. Мы готовы туда вкачивать и вкачивать эти деньги. Десятилетиями уже счет пошел, переводя эти деньги. Поэтому, ну, тупиковый путь.
А с другой стороны, смотрите, закрывают еще рынок, таможенные пошлины вводят на другие иномарки, плюс сколько-то денег, ну, думаю, что пройдет мимо этого АвтоВАЗа куда-нибудь в другие места, как всегда бывает с крупными проектами. Значит, коррупция нигде не отменялась в России.
Для меня пример с АвтоВАЗом даже плох не потому, что это какой-то конкретный завод, который делает, ну, не самые хорошие автомобили, скажем так. Знаете почему? Вот эта точечная раздача денег, к сожалению, имеет крайне негативный эффект. В том смысле, что ведь другие тоже начинают надеяться, что и им, может быть, и они могут быть получить.
То есть мы он делаем... будет 2201-м, 202-м, там, каким-то способом проберется к Шувалову в кабинет.
Вот самое страшное, что можно сделать в кризис с точки зрения, ну, неэффективности борьбы с ним, это демотивировать бизнес. Мы с этого начали. Рыночная экономика, основное преимущество рыночной экономики – это инициативность, самостоятельность хозяйствующих субъектов, предприятий. Мы же отбиваем эту инициативность, потому что, согласитесь, резонно рассуждает предприятие. Зачем мне опять идти в банк и на коммерческих условиях получать этот кредит, договариваться, когда мне обещают прямое государственное субсидирование? Зачем мне платить налоги, если обещают реструктуризацию налоговой задолженности? Мне вообще показали, вот есть кормушка, да, 295 предприятий, а в регионах сформировали свои списки, там уже 1148 предприятий. Главное протоптать туда дорогу. Все, и тогда проблемы будут решены. Мы демотивируем бизнес в этот самый кризисный период. И это, как я сказал, по-моему, самое страшное, что можно сделать с точки зрения вот неэффективности борьбы с кризисом.
Вот Татьяна пишет, просто денежные потоки были направлены в карманы миллиардеров, теперь надо объявить майские каникулы, поедем на огороды, будем выбираться сами. Только пусть перестанут о нас заботиться, а то не выживем. Ну, давайте поговорим со слушателями. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос у меня такой. Какие ошибки были совершены в ходе наших реформ, или нашими реформаторами, если угодно, что привело к такому сырьевому крену нашей экономики, ну, скажем так, капиталистической. То есть почему гибли целые отрасли, да, там легкое, например, машиностроение, и мы все время уходили в сырьевой крен такой. Ну, в отличие от Китая. Вот помню, там губернатор Амурской области рассказывал, что у нас днем и ночью без зазора через российско-китайскую границу шел лес, уголь и так далее. А на другом берегу Амура росли города. В чем тут дело? Спасибо.
Пожалуйста. Потому что городов не было. Они росли.
Да, коротко ответить, конечно, чрезвычайно сложно, поэтому не претендую на системность, на комплексность ответа. Ну, возьмем хотя бы приватизацию. Да, нужна была частная собственность, безусловно. Но назвать справедливой, чистой не получается.
А эффективной?
Эффективной тоже, к сожалению. Поэтому вот тогда тоже политика превалировала. Главное, чтобы передать частную собственность. Вот это главное. А на самом деле, смотрите, что получается. Ведь одна из самых больших проблем, которая сейчас есть, у нас в обществе, в принципе, недоверие к частному бизнесу. Это чуть ли для многих не ругательство. Вот частный, частник, бизнесмен.
Мы 70 лет боролись.
Ну, боролись. И, а вот в результате такой приватизации мы вот эту нелюбовь к предпринимательству на самом деле только усилили. А ведь это чрезвычайно важно. Это, от этого зависит уровень доверия в экономике, который мы недооцениваем. Поэтому, конечно, вот когда политика преобладает над экономикой, превалирует, то вот получаются такие очень важные фундаментальные проблемы. Ну, могу еще, что не так сделали. Почему мы, допустим, остаемся сырьевой державой?
Энергетической великой державой, как говорили несколько лет назад. Великая. Гордо.
Сверхдержавность такая энергетическая. Вот все вот эти нефтепроводы, газопроводы, которые мы начали строить, тянем эти нитки, вкладываем туда десятки миллиардов долларов и думаем, как хорошо. А ведь посмотрите... Если посмотреть на перспективу, да, и одновременно говорим, что надо уходить от сырьевой экономики, а я говорю, хорошо, вы протянете эти все нефтегазопроводы, а дальше будет надо их наполнять. Значит, вы пойдете за этой нефтью в самые труднодоступные места, значит, экономика снова будет направлена на то теперь уже, чтобы заполнять эти нефтепроводы. Почему американцы консервируют свои скважины, да, не тянут нефтепровод с Аляски, а мы решили, что вот это хорошо. Это
как зато потребуются технологии высокие для добычи в трудных условиях, с больших глубин и так далее. Так что тут тоже может развиваться
сырьевая,
промышленность, обслуживающая
сырьевая,
этот сектор.
Экономика сырьевая, нефтяная останется. То есть,
мы есть же сырьевые вполне приличные страны. Канада, Австралия, например. Они сырьевые, они же не страдают. У них нет этого комплекса, да?
У них нет этого комплекса, правильно, но все должно быть в меру, так сказать. Вот здесь, когда у нас и так-то экономика работала на эти отрасли, а сейчас мы как бы сформировали или формируем каркас такой сырьевой экономики на будущее. Мы сколь угодно много можем говорить об инновационной экономике, но если вы вот так сделали, вы вынуждены будете добывать эту нефть, копать ее, добывать, дальше идти и дальше.
Президент Медведев поездил по России и сказал, плохие дороги, высокие цены на ЖКХ, застой в машиностроении, бардак в медицине. Ну, это слушатель пишет. А где правительство возьмет столько денег, чтобы все залатать? Нужны миллиарды, триллионы долларов. Мнение гостя студии. Пожалуйста.
Но денег-то уже сейчас нету. И правительство сейчас их уже просто не возьмет ни из каких резервных фондов.
Слушайте, ну вот китайцы начали тратить деньги на инфраструктуру как раз, чтобы затянуть людей, так сказать, на это хотя бы. Если уж государство инвестиции, то в дороги, в аэропорты и так далее кризиса.
Да, я исхожу из того, что какие решения уже приняты, что денег нету. К сожалению, они приняты как раз не такие, чтобы строить дороги. Я-то считаю, что как раз это и китайцы абсолютно правильно сделали. Это самое, что ни на есть, эффективная антикризисная мера. Вот строительство транспортной, я бы еще добавил, коммунальной инфраструктуры. Мы проводили, кстати, соответствующие исследования. Вложение средств в какие отрасли дает максимальный мультипликативный эффект. Ну, эффект, когда деньги как бы расползаются по всем отраслям. На такой научной, хорошей основе, с использованием данных межотраслевого баланса. Вот вложение именно в транспортную и коммунальную инфраструктуру дают наибольший эффект. Когда сейчас смотришь меры и видишь, что в первую очередь были сокращены, допустим, расходы по той же федеральной целевой программе транспортной инфраструктуры на 29%, а увеличены там на помощь финансовым институтам, то получается так, мы в первую очередь сократили расходы такие, которые могли бы дать максимальный антикризисный эффект.
А финансовые институты неплохо, им Владимир Путин пообещал к рублю собственному там на докапитализацию еще 3 рубля государственных. И мне казалось, что банкам хватит давать, а оказывается, надо еще им добавить. Видимо, что-то там плохо у них с возвратом кредитов совсем.
Да, сейчас это мы часто слышим, как плохо у банков. Невозврат кредитов.
Вторая волна кризиса.
Да. Тут вопрос, была ли вообще первая волна кризиса в банковском секторе. Я-то уверен, что не было. А если не было первой, второй, не будет. Но, кстати, по поводу кредитов. Тоже, на мой взгляд, не безинтересные данные. Ведь банки эти, это кредитные учреждения, да? Они должны зарабатывать, и многие, наверное, думают, что зарабатывают на предоставлении кредитов. Вот вам данные. Это данные Центрального банка. Доля процентных доходов, это так называется, то есть доходы от предоставления кредитов. Доля процентных доходов в общих доходах банков, что касается юридических лиц, 8 с небольшим процентов. А что касается физических лиц, только 3 с небольшим процентов. Суммарно получается 11,5% это доля доходов банков от кредитования. Спрашивается, а на чем тогда банки зарабатывают?
А знаете, я вот услышал от Владимира Путина, что количество кредитов выросло, там, когда он выступал в Думе. Не мог понять, откуда же оно выросло. А потом мне один умный человек сказал, так это они выдавали кредиты своим дочерним фирмам, чтобы валютные операции проводить.
Да.
Это вот. Так?
И похоже? Так тоже. Это похоже. Я сейчас еще одну цифру. Я уже сказал, 11,5% это доля доходов от предоставления кредитов в общих доходах банка. А доля доходов от валютных операций 62 с лишним процента. Представляете, у нас кредитные организации, которые зарабатывают на валютных операциях. То есть,
по Но существу, они не дураки же тоже, если выгодно, значит, будут зарабатывать на валютных
они операциях. Они действуют абсолютно,
значит,
прагматично.
Такие условия для них
созданы. Естественно. Я же в данном случае не в осуждении банков, какие они плохие. Я к тому, что из себя представляют кредитные учреждения. Да они по существу валютные обменники. Но не в плане, что они на улице меняют. Но просто 62% доходов – это доходы от валютных операций.
Ну, давайте мы подключим к разговору с Игорем Николаевым слушателем. Евгений из Москвы, пожалуйста. Из Воронежа, извините, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос к вашему гостю. Вы в самом начале задали ему вопрос, что будет с экономикой России после уменьшения... А вопросик вот такой у меня будет. Значит, почему же из Китая едут в Россию гастарбайтеры, если там такая жизнь хорошая?
Знаете, в Китае есть свои трудности, свои проблемы, и, как известно, численность населения там несколько больше.
Да уж, а зарплаты я не буду называть.
Мы же говорим о том, как растет там экономика. Вот это все-таки разные вещи. Когда мы говорим, что экономика там выросла, допустим, за первый квартал на 6 с лишним %, это не значит, что по уровню доходов на душу населения Китай уже всех обогнал. Он еще обгонит. В этом можно не сомневаться.
Хотя диспропорции там страшные, конечно, между деревней и вот этими приморскими зонами, и столицей. То есть, ну,
безусловно,
в России тоже диспропорции, но гораздо меньше.
Безусловно. Важно ведь какими, и об этом мы говорили, и об этом я говорил, какими темпами он развивается. Вот, а и здесь мы проигрываем. Поэтому там далеко не все так прекрасно, если оценивать действительно общий уровень жизни населения, хотя он становится и стал уже существенно выше. Но будет у них там действительно высокий уровень жизни, потому что, безусловно, Китай сейчас является лидером вот в этой антикризисной борьбе, если сравнивать все страны мира.
Давайте еще вопрос из Москвы. Владимир Серафимович, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый
вечер. Здравствуйте.
Значит, я вот слушаю вас и никак не могу понять. Значит, если, как говорил Путин, мы строим рыночную экономику, если мы это сделаем, и как вы утверждаете, будет рыночная экономика, мы что, кризиса у нас не будет? Карл Маркс говорил, что капиталистический способ производства – явление историческое.
Владимир Серафимович, а еще Кондратьев говорил, что кризисы, вот эти волны кризисов, они тоже регулярные. Кризис – это не только проблема, но и обновление. Пожалуйста.
Да, как раз проблема-то в том, что мы не даем этой рыночной экономике раскрыться, что мы, как только стали здесь какие-то проблемы, стали думать, что ну давайте покомандуем здесь и подправим эту рыночную экономику. И я-то говорю, что такими путями мы только усугубим ситуацию. Можно вот один пример по поводу, знаете, когда мы элемент из другой системы пытаемся внедрить в другую систему, к чему это приводит. Но это, конечно, байка, ее рассказывал Эдди Хьюитт из Брукинского института США, но она мне очень понравилась в свое время. В Великобритании, как известно, левостороннее движение на автомобильных дорогах. Все знают, автомобили с правым рулем ездят, они по левой стороне дороги. И вот там решили, ну о чем мы, как, не как в Европе, будем переходить тоже на правостороннее движение, но будем переходить постепенно. Сначала автобусы, потом грузовики, а потом все остальные. Вот представляете, что будет на дорогах? Вот от такой постепенности и от того, как мы инородные элементы будем вносить в эту систему. Полный бардак и полный хаос.
Ну, так инородные элементы в последнее время вносились регулярно и свыше. Вот хотите... те же госкорпорации. Можно же было точно совершенно обойтись без Ростехнологий, Роснано и всех этих странных новообразований. Понимаете, там одна еще есть такая, у которой хоть есть какой-то срок жизни, там раздаст деньги на ремонт, по-моему, ЖКХ, должна помереть. А все остальные, они размножаются. А сейчас мы благодаря прокуратуре узнаем, какие себе оклады установили замечательные чиновники, причем никакой возможности их укоротить, ну, кроме нравственного осуждения, по-моему, и нет даже.
Нету.
Вот, там наблюдательный совет, какая-то вот тоже такая структура, наблюдательный совет во главе с господином Козаком не собрался, а они себе сами установили замечательные оклады, там баньки оплачивали и так далее, все законно. Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Я хочу сказать, что рыночная, что не рыночная экономика, суть одна и та же. Человек заинтересован в больших доходах, и это не в суть важно. А вот у меня вопрос...
Товарищ Сталин с вами бы не согласился.
Ну, может быть, да. А вот у меня вопрос, если в свое время Соколов как-то говорил, почему корпорации российские, которые сейчас должны, вот, кстати, сумма, какова их долга, и почему они, если они должны, видимо, отдавать свои активы тем банкам западным или американским, там, английским свои активы, потому что они должны. И еще, насколько это факт, что еще полгода назад общая сумма этих всех олигархов составляла 520 миллиардов, а сейчас 120. То есть
состояние
на
80%. Да, пожалуйста, Игорь Алексеевич.
Я думаю, что если говорить о последних цифрах, то это примерно соответствует действительности. И, кстати, легко проверять.
Просто акции
потому
подешевели.
Что это же виртуальный капитал были, в том смысле, действительно, стоимость акций. А насколько у нас рынок упал, стоимость акций снизилась? Примерно настолько, значит, да, примерно так оно и есть. Что касается того, сколько должны наши корпорации, и правильная постановка вопроса, а что не они-то отдают?
Государство у них взяло временно, как сказали, да?
Ну да, потом останется у государства.
Может быть.
Государство, да, может быть, будет думать, что с этим теперь делать. Разные цифры существуют.
А 600 миллиардов это правильно где-то? Общая сумма?
Нет, около 500, корпоративного. Около 500, но недавно, как известно, премьер-министр сказал, что около 150 миллиардов уже вроде как отдали, но эта цифра, откровенно говоря, вызывает дискуссии, поэтому ориентироваться можно все-таки на цифру, что около 500 миллиардов долларов – это наш корпоративный долг, это то, сколько должны наши корпорации своим зарубежным кредиторам. Вот, что касается того, а почему, собственно говоря, государство решило помогать, насколько это правильно? Ну, я считаю, что неправильно, ведь чем мотивировали мы эту помощь?
Ну, нельзя отдать иностранцам страшно важное предприятие.
Да. Страшно важное предприятие, как теперь будут иностранцы. Но я задаюсь вопросом, а что, если какой-нибудь крупный западный банк станет стратегическим инвестором, он от этого так плохо будет, у него другой уровень квалификации, менеджмента будет, за которым он будет, собственно говоря, присматривать в данном случае как стратегический акционер.
Ну, военную тайну узнает.
Нет, ну никто же не говорит об оборонных предприятиях.
А вот Норильский никель, например, какой-нибудь. Или там Вымпелком, не дай бог.
Да. Да. Нет, мы явно переоценили вот эти вот страхи, возможные негативные последствия, и фактически ответственность сняли во многом с нашего отечественного бизнеса. Ведь это он вел такую рискованную кредитную политику. Ну так по правилам рыночной экономики, о которой мы сегодня говорим, за риски такие, за неоправданные, надо платить, а что делать? В противном случае никакой ответственности никто никогда не научится.
Проблема в том, Игорь Алексеевич, я подозреваю, что номинальный собственник, ну, типа условного Дерипаски, да, Дерипаски в кавычках, он не совсем собственник, поскольку он держатель некого капитала, предприятия и так далее. У него еще есть партнеры, которые находятся в государственном секторе, которые, собственно, вот эти совладельцы бизнеса, и они-то ему и помогают. Вот в этом хитрость российской экономики, как мне кажется.
Ну, я, может быть, даже не стал бы говорить именно как о совладельцах, а скорее бы говорил о том, что, конечно, наш бизнес, он, в общем, в последние годы был построен, в общем, государством. Понятно, что это началось где-то с 2003 года. Может быть, где-то он, его даже не просили, он сам строился, и проблема была в этом. Вас еще не попросили, а вы уже готовы вот построиться.
Яйца Фаберже покупать.
Ну да, корпоративная социальная ответственность. Кстати, сейчас как раз настало время для такой истинной социальной ответственности. Не такой вот показушной, которая у нас была, а вот истинной. И здесь наблюдаются проблемы.
Давайте последний вопрос по телефону. Борис Васильевич, пожалуйста, коротко.
Спасибо, Соколов. Хорошо, вы задаете в лоб вопрос. Я человек уже в годах. У меня колоссальный стаж. Вот наш пенсионный фонд, в который мы выплатили все свои вклады, сбережения, как на Западе. Там перепады, ведь капиталистический мир, он учится у социализма. У него там много социального, там таких чудовищных социальных контрастов нет. Нас же, вот я имел возможность свободно передвигаться по стране в советское время, десятки перевалов, учился вечерами, попал под ГУЛАГ, это мой отец был, я рождался в ГУЛАГе, но я выучился, пару институтов кончил, сейчас я живу в рабской стране, но зурабовщина, которая была запущена с помощью Путина, и все пенсионные фонды, которые крутились там, уже признаны полным провалом пенсионной системы.
Борис Васильевич, ну мы вас поняли, но времени мало. Ну, про пенсионную реформу все-таки что-то надо сказать, наверное, да, Игорь Алексеевич? Что делать-то? Денег-то не хватит?
Не слабый вопросик для короткого ответа. Ну, совершенно очевидно, что действительно проблемы с реформой. И мы как бы сдаем здесь позицию, а сейчас было заявлено, что, по всей видимости, мы будем отказываться и от накопительного принципа. То есть, за что боролись, как говорится, у нас просто тогда надо признать, что вот эта пенсионная реформа, которую пытались сделать, ничего из нее не получилось, если мы действительно от накопительного принципа окончательно откажемся. Но проблема, кстати, еще вот в чем. Сейчас-то на этот год проиндексируют пенсии, и на следующий год, и достаточно сильно проиндексируют. Но что будет дальше, никаких расчетов, собственно говоря, нету.
Меня то есть больше... накопление кончится?
Да. Меня больше волнует не 9-й, не 10-й, а 11-й и 12-й год. И по существу наших пенсионеров должно волновать. Вот здесь риски гораздо большие.
Да. С инфляцией в сырьевой экономике никогда не справятся. Чем больше продаем сырья, тем выше инфляция. Деньги надо не раздавать, давать возможность зарабатывать, выдавать кредиты предприятиям и гражданам на мелкий бизнес под разумный процент. Не давать банкам на финансовые спекуляции, отмывание денег и провоцирование инфляции. Выдает альтернативу нам Александр. Что мы ему скажем?
Ну почему это альтернатива? А во многом и мы об этом говорили. Мы согласимся с Александром, правильно говорит Александр?
Только механизмы нужны.
Ну, да.
Где их взять? Да, Федор, простой такой вопрос. Ну, так вы за отставку правительства или пускай дальше тупят?
Ну, ничего ж тебе. И что, Федор, хочешь, чтобы я ответил за отставку правительства или нет? Федор, не могу я говорить.
Язык не поворачивается.
На такие вопросы. Я просто констатирую, что антикризисная деятельность не получается, она неэффективная. Может правительство сделать выводы и поправить ситуацию, пускай работает. А вот пока не поправляется ситуация. Пока, к сожалению, приняли, вернее, не приняли, анонсировали антикризисная программа. Хорошо, что программа появилась. Но на самом деле, по-моему, эта программа только углубление кризиса.
Можете назвать пару эффективных менеджеров России, спрашивает Михаил. Ну, только пару, времени нет.
Совершенно как конкретных лиц?
Да.
Ну, Давид Якобашвили, например, Вим Бильдан.
Ну вот, видите, одного даже... нашли, может, его и в правительство сразу, или у него неприятности
будут. Да много у нас хороших эффективных менеджеров на самом деле. Много. Есть люди...
Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы закончим разговор с доктором экономических наук Игорем Николаевым. Вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня 23 апреля подведет Андрей Шарый. В Грузии продолжаются антиправительственные демонстрации. Спасибо.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Симфония для Ходорковского. Интервью с композитором Арво Пяртом.
Комментарии экспертов.
Журналист Виталий Портников предсказывает судьбу Виктору Ющенко.
В блогах «Свободы».
Спортивная ЦРУ не дремлет, считает блогер Алексей Кузнецов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».